Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
В аппаратной Евгения Дугарева. Сегодняшняя программа будет посвящена одному человеку. Впрочем, мы, разумеется, будем затрагивать очень широкий контекст, но человек этот уникальный, удивительный. 28 апреля 2023 года не стало Елены Николаевны Разумовской, выдающегося фольклориста, исследователя и собирателя русского фольклора, и не только русского, кстати, преподавателя, через которого прошли многие поколения за десятки лет ее работы в музыкальном училище при консерватории, при Петербургской консерватории, в училище имени Римского-Корсакова. Она преподавала фольклор, она возила студентов в экспедиции. Мне кажется, что для очень многих людей это просто было счастье учиться у нее и общаться с ней, потому что Елена Николаевна — это совершенно удивительный человек, человек, который становился для многих своих студентов, при том, что она была довольно требовательным преподавателем, и очень ее занятия были чрезвычайно информативны. Но при этом она становилась другом, становилась коллегой для очень многих людей. И проходили годы, и эту разницу в возрасте уже переставали почти замечать. Да, все становились уже единым дружеским кругом. Это удивительный совершенно человек, который умел влюблять и в тот предмет, о котором она рассказывала, и умел как-то помогать, поддерживать очень многих людей. Про Елену Николаевну Разумовскую мы сегодня и будем говорить. В гостях в нашей студии сегодня музыковед, председатель секции критики и музыкознания Союза композиторов Петербурга, главный редактор газеты «Мариинский театр» Иосиф Райскин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы, Иосиф Генрихович, чтобы вы просто немного рассказали о Елене Николаевне.
Да. Елена Николаевна родилась в семье Николая Ивановича Богомягкого, учителя истории, потомственного забайкальского казака, и Раисы Самойловны Троп, учительницы немецкого языка, которая родилась, в свою очередь, в простой еврейской семье в Вильно, нынешнем Вильнюсе. Довоенное детство Елены Николаевны прошло в Ленинграде. В 1938 году ее отец, Николай Иванович Богомяков, был арестован и осужден на 10 лет. Провел их в лагерях сталинских от звонка до звонка. В 1948 году его по истечении срока выпустили. Такое бывало. Но удивительным образом в 1957 году, уже в хрущевскую оттепель, он снова загремел. И по той же самой статье, 58, загремел опять в лагеря, в тайшетские. Но, к счастью, Елена Николаевна с матерью оставалась в Ленинграде. Военные годы, конечно, были в эвакуации где-то в Челябинске. Она окончила музыкальное училище, преподавала в консерватории, преподавала в музыкальном училище Римского-Корсакова и готовила очень многих из нас, студентов, а в будущем критиков музыкальных, по специальности, которая не всем ведома, я думаю, из слушателей, русский фольклор. Вообще не только русский, но в особенности наш национальный русский фольклор. Елена Николаевна окончила консерваторию, защитив диплом по первым симфониям Густава Малера. А Густав Малер был влюблен в замечательный памятник национальный немецкий, сборник народных песен «Волшебный рок мальчика». И не отсюда ли любовь Елены Николаевны к песне, к фольклору? Она проводила ежегодные экспедиции фольклорные в западные районы России, в Белоруссии, на Смоленщине, в Твери, в Ленинградской области. Она собирала материалы самые разнообразные, записывала песни. А надо сказать, что ведь фольклор вообще повсюду, во всем мире сегодня постепенно забывается и избывается, потому что в эпоху интернета и всевозможных коммуникаций, записей постепенно исчезает то, что раньше передавалось из рук в руки, из уст в уста. И в этом отношении Россия была в свое время, вот в послевоенные годы, замечательным островом среди европейских стран. У нас сохранился фольклор, несмотря на то, что во время сталинских репрессий многих хранителей фольклора, в частности, голубиной книги, старинных церковных напевов, духовных стихов, преследовали так же, как и врагов народа, как носителей чуждой коммунистическому обществу культуры. И вот Елена Николаевна умела приохотить своих студентов к записи того, что сохранилось. А сохранялось это в основном в памяти старых женщин, мужчин их возрастов. Многих убила война, многих сгубила ранняя смерть по разным причинам, в том числе и по хорошо известным нашим российским. И вот эти русские женщины, старушки, хранившие фольклор и девичий, и зрелый возраст, они были носителями забытого материка русской народной культуры. А Елена Николаевна Разумовская, я осмелюсь сказать, она человек в ряду крупнейших русских собирателей песен нашего национального достояния. Мы все знаем, и даже не только музыканты, знаем, что были сборники Ивана Прача, Алексея Львова, замечательные сборники народных песен Балакирева, Римского-Корсакова. Так вот, я осмелюсь сказать, что Елена Николаевна в ряду этих крупных, хорошо известных имен занимает достойнейшее место.
Я думаю, что сейчас надо послушать немного. И хочу предупредить, что сейчас вы услышите голос певицы, которую, собственно, Елена Николаевна и открыла. Теперь ее знают очень многие. Это Ольга Федосеевна Сергеева, которая записана на пластинке, на диске, голос которой звучит... Мы еще расскажем, где, далеко не только в фольклорных концертах. Ольга Федосеевна Сергеева поет песню, которую, в общем-то, знают, наверное, все.
А мы просу сеяли, сеяли, ходит лада, сеяли, сеяли. А мы просу вытопчем, вытопчем, ходит лада и вытопчем, вытопчем. А чому же вам вытоптать, вытоптыть? Ходить лада вытоптать, вытоптать. А мы коней выпустим, выпустим. Ходить лада выпустим, выпустим. А мы коней плевать.
Это очень известная игровая песня, которую использовали русские композиторы в своих сочинениях. Все понятно, но соприкоснуться с подлинным звучанием народных песен – это совсем не то же самое, что слушать в опере или в оркестре. И вот Елена Николаевна эту возможность нам давала, и постепенно мы... Мне тоже посчастливилось у нее учиться, ездить вместе с ней в экспедицию. И постепенно мы начинали понимать, чем это отличается от того, что мы знаем по нотам и к чему мы так привыкли. И постепенно начинали понимать, что это не странно, а это очень своеобразно. Да? Это совсем не то, что мы привыкли так вот немножко просто... Ну, там какой-то оригинал, какие-то бабушки поют, да, вот примерно. Да? Первая реакция у всех всегда на занятиях вот такая. Да. Когда бабушки поют, они поют как-то то ли фальшиво, то ли неумело. Да?
Десятников говорил, они поют коряво, но в этой корявости необыкновенная красота.
Да.
Замечательно говорил про это в свое время Александр Сергеевич Пушкин. Русскому языку нужно учиться у московских просвирин. Многие думают, что просвирня – это что-то вроде булочной. Есть булочная, а есть просвирная, где продают просвиры. А просвирня на самом деле – это женщина, которая готовит, печет эти просвиры. И вот эти русские женщины, может быть, и даже не очень грамотные из крестьянных, из прислуги, они говорили отменным русским языком, которые, кстати, мелкопоместное русское дворянство, жившее бок о бок со своими крепостными крестьянами, усваивало. И русский язык вот у этого мелкопоместного дворянства был самым кристально чистым русским языком. И вот эта удивительная корявость, которая на самом деле достоинство крестьянской речи, высоко ценила Елена Николаевна на своих уроках.
А вот, знаете, я еще подумала о том, что у Елены Николаевны была такая вот миссия фиксировать время. То есть то время, которое исчезает, уходит, вот благодаря записям, благодаря тому, что вот эти были фольклорные экспедиции.
Странным образом это время фиксировалось и в капустниках, которые проходили в домах творческой интеллигенции. В доме писателей мне запомнился капустник, на котором писатели дружно плясали и пели «А мы прозу сеяли, а мы прозу сеяли». Тут же появлялись критики, которые пели «А мы прозу вытопчем, а мы прозу вытопчем». Это тоже знак того времени, когда преследовалось все, что хотите. И композиторы-формалисты, и антинародные эти самые критики, которых преследовали за то, что они были, как это называлось тогда, господи, выскочило слово из памяти, безродные космополиты.
Да. Вот. Но вот мы, то есть поколение тех и более старших студентов ее, и более младших, чем я, мы этих-то времен, слава богу, не застали, да, но от Елены Николаевны мы кое-что узнавали, между прочим, про то, что происходило в те времена, о которых мы в советское время не очень хорошо понимали. Вот, это тоже важная ее миссия.
Конечно, конечно.
Кое-что мы узнавали об истории, такое, чего не знали.
Да, Елена Николаевна, ведь эта история коснулась впрямую, ее отец провел больше 12 лет в лагерях.
Давайте сейчас послушаем еще фрагмент одной песни.
Да, фрагменты песен Сергеевой.
В исполнении
замечательное. Это
Ольги
открытие
Федосеевой.
Елены Николаевны.
Да, она ее нашла в деревне Церковище, да, в Псковской области, и она ее привезла сюда, и записи на пластинках, и записи, и подражатели появились, и так далее. Давайте сейчас послушаем еще одну песню в ее исполнении.
Посею свое горе, посею свое горе по чистому полю, по чистому полю. Рассеть мое горе, рассеть мое горе, ни рожь, ни пшеница, и ни рожь, ни пшеница. Цвететь мое горе, цвететь мое горе алыми цветами, алыми цветами. О, сеть вяты алы, о, сеть вяты алы, один и полея, один и полей. О,
и вот Елена Николаевна посвятила всю свою жизнь изучению этой замечательной музыки и традиции ее исполнения. Знаете, есть две крайности. Есть фольклористы, которые почти не занимаются никакой другой музыкой, кроме фольклора. И есть академические музыканты, которые относятся к народному пению, к народной культуре, так, снобистски, в общем, свысока. В Елене Николаевне удивительным образом уживался интерес к самой современной музыке, естественно, к классике и к народной музыкальной культуре. Она понимала, что это единое целое, неразделимое абсолютно. Как не напомнить еще раз, что ее диплом был посвящен первым, консерваторский диплом, первым симфониям Малера. Я однажды после концерта спросил Сильвестрова Валентина, почему он использует в симфонии тему малеровского адажиета? Так ведь это же символ старения, избывания жизни, прощания. Мы пишем музыку на руинах. Эту фразу часто повторял Десятников. Мы пишем музыку на руинах прошлого. И надо сказать, что фольклор, особенно фольклор, который пребывает только в памяти вот этих старух, крестьянок, он тоже руинирован. И надо успеть спасти эти руины, успеть записать то, что уцелело. И этому всю свою жизнь и посвятила Елена Николаевна. На протяжении полувека она спешила записать для потомков это несказанное чудо народной песни. При этом она даже вот, это я не могу забыть, она отправилась в Америку и привезла оттуда староверов.
То есть русские песни привезла?
Да, привезла русские песни из Америки. И вот эта русская Америка, это староверы, которые бежали от преследований царского режима, пожилые женщины, даже и старухи, и молодые, среднего возраста, в основном женщины, было несколько мужчин, она их привезла из Америки, и они пели, причем на таком отменном русском языке, который можно было сравнить только с языком иммигрантов первой волны, приехавших в годы оттепели. Язык стариков, актеров из Малого театра, из МХАТа, язык, на котором современные публика, а в особенности молодые, и не говорят. Я обратился тогда к одной старой женщине и спросил ее, как же вы это сохранили, как вам удалось сохранить, уцелеть все это в Америке? Она сказала, «Бабы люты до песен». Вот эту фразу можно, знаете, как афоризм в ряду афоризмов великих философов поместить. «Русские бабы люты до песен».
Вот сейчас я хочу предложить послушать в исполнении Ольги Федосеевны Сергеевой песню, которую многие могли слышать вовсе не на дисках фольклорных, а в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия». Она, по-моему, насколько я помню, открывает просто этот фильм, да?
Вы, кумушки, куми, кумитися, любитися, кумитися, любитися, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня, вы будете цветочки рвать, сорвите вы мне, вы будете веночки вить, ох, жить вы мне.
Я должен сказать, что когда мы поехали в экспедицию, Елена Николаевна на один день завезла нас как раз к Ольге Федосеевне Сергеевой, которая нам ничего не пела, у нее были свои дела, у нее семья и трудная жизнь. Мы просто переночевали где-то у нее во дворе, там кто на сеновале, кто в избе, и мы поехали дальше в освояси. Но это было первое место, где мы поняли, мы там были на Купальской ночи в деревне Церковище у Святского района Псковской области. Потом поехали на границу Белоруссии. И мы там поняли, что фольклор живет. Это место, которое было электрифицировано за несколько лет до того, как мы туда приехали. Поэтому когда Елена Николаевна начинала туда ездить, там еще не была электрифицирована просто эта местность. Это вообще трудная жизнь для жителей, да? Но это обеспечивало...
Для фольклора благо.
Для фольклора, да, благо. И на Купальской ночи, которая, конечно, выглядела совсем не так, как у Андрея Тарковского в Андрее Рублеве, а совсем по-другому, да? И там было холодно в это время, но водили хороводы, жгли костры и пели песни. И нас приглашали в них участвовать.
Да. А какая мелодия? Вот послушайте, вслушайтесь еще раз в памяти, как звучала, какая мелодия звучала в этой песне. У этой мелодии обязательно должен быть автор. Не может быть, чтобы это было безымянное какое-то произведение. Мы часто сегодня многие песни, которые поются массово, считаем народными и не знаем их авторов. Но потом разыскивается, и оказывается, что есть и автор слов, и автор музыки.
Ну, да. Другое дело, что это наслоилось веками, да, передавалось из уст в уста и как-то отшлифовывалось. Но вот такие исполнительницы, какую нашла Елена Николаевна, это же надо было тоже услышать, потому что Ольга Федосеевна, она же не... Красота ее пения совсем не в том, что она, ее голос как-то замечательно звучит.
Нет,
или, да?
Нет.
Просто она знает очень много песен, и она потрясающе интонирует.
А вместе с тем, обратили, конечно, внимание, что она поет очень чисто.
Чисто, да.
Интонация замечательно чистая, и при этом она еще умудряется выделывать какие-то колоратуры своим голосом.
Да, да.
Но причем эти колоратуры же, они от каждой области к области изменяются,
да.
И поэтому очень ценно именно обязательно... локальные вот эти вот песенные.
Да. И изменяются еще от талантливого исполнителя к талантливому исполнителю. У каждого немножко по-своему.
Ну, вот я, кстати говоря, Александр Захарович, вспомнила, что мы в 2004 году тоже ездили в фольклорные экспедиции, но не с Еленой Николаевной, а уже в консерватории. И это была Смоленская область. И там тоже были различные праздники, на которых мы присутствовали. И, кстати говоря, электричество и газификация в некоторые деревни так и не дошла.
Да.
А еще вот была одна проблема, когда мы сталкивались с ней после того, как мы записывали эту музыку, нужно было ее расшифровать. И вот каким образом расшифровывать вот эти все фиоритуры, какой
это
ритм.
И Елена Николаевна этому обучала нас очень-очень методично и серьезно. И мы часами проводили за расшифровкой всего этого. Некоторые есть люди, которым Бог дал очень хороший слух и большую память. Они это делали быстро и точно. Но мне приходилось сидеть буквально часами.
А ведь в этом есть еще трудность от того, что эта музыка не писалась. Она запоминалась и пелась не в темперированном строе. Со времен Баха мы привыкли к хорошо темперированному клавиру и строю с полутоновыми бемолями, диезами. А как быть с народной музыкой, в которой сплошь и рядом четвертитоны и даже гораздо меньшие по размеру расстояния между звуками?
Да, это... и ритм очень сложный, прихотливый. И еще учтем одну вещь. Вот сейчас у нас как раз будет иллюстрация, что записывали-то мы это в полевых условиях, это не студия, это в реальной жизни, и если происходит свадьба, похороны, да, реальный обряд, то там же еще и шум, и голоса накладываются друг на друга, и так далее. И вот сейчас мы послушаем, где запись, где Ольга Федосеевна Сергеева поет...
Это свадебная песня, да?
«Орел, Божья птица».
Да-да-да, где славит жениха.
Да, в реальной обстановке, да, там шум, там переговариваются.
Гул толпы.
Давайте послушаем.
Орел Божья птица. Орел Божья птица. Thank you.
И вот я должен сказать, что большинство студентов, ну, не знаю, 8 из 10 после экспедиции приезжали такими фанатами всего этого, да, материала всего, увидев, как это происходит, услышав, пообщавшись с настоящими носителями фольклора, что на протяжении лет потом, ну, полгода или год – это минимум, но на протяжении лет потом приходили и занимались расшифровками, доделками, да, вот. Потому что, ну, вообще студенты, вы же понимаете, через две недели просто забудут о том, что, что были в экспедиции, свои дела, да, зачеты, экзамены, нет, курсовики. Нет, приходили и жили там в этом кабинете фольклора в 26-м
это говорит о Елене Николаевне как изумительном педагоге, умевшем приохотить людей.
Да, к своему, да, предмету. И, кстати говоря, я еще одну вещь, извините уж я... Когда мы ходили в походы вот эти этнографические, нас было много в экспедиции, иногда мы делились на группы. Я точно эту закономерность установил, что когда ты идешь в поход без Елены Николаевны, с тобой разговаривают, тебе поют песни, иногда немножко скромненько угощают и значит, провожают до порога. Когда ты приходишь с Еленой Николаевной, она как-то так произносит первые слова, что всем хочется тебя накормить. А дальше, значит, ты ходишь из дома в дом, и Елена Николаевна всегда говорит, ну, мы это уже сытые, ну, вот разве мальчика покормите? И поскольку в этом походе я был единственный мальчик, я уже просто к концу дня не мог ходить. Это было удивительно совершенно, потому что она же ничего специально для этого не делала, да?
Обаяние. Обаяние личности, обаяние... женское, человеческое.
Замечательно. Да.
А вот я еще подумала, насколько это благодатный материал для композиторов.
Да, вот мы сейчас и перейдем к композитору. Вы знаете, мне повезло, я был на премьере, на крестьянской премьере, так сказать, в городе рудокопов и металлургов, в Костомукше, в Карелии. И там была премьера русских сезонов Леонида Десятникова.
Угу.
Перед этим премьера была в Швейцарии. Русские сезоны написаны по заказу Гидона Кремера и его оркестра Кремерата. Была премьера в Москве, в Петербурге я слушал их. Но там была удивительная совершенно обстановка. Публика-то была совершенно не консерваторская, не филармоническая. Простые люди, рудокопы, металлурги, их семьи. Но как они принимали, с какими слезами они слушали вот эту «Ой, кумушки, кумитесь, ой, кумушки, любитесь, любитесь», которая звучала в русских сезонах Десятникова в чуть-чуть, так сказать, филигранно отделанном виде по сравнению с тем, что вы только что слышали в исполнении Сергеевой. И когда кончилась эта замечательная музыка, и вызвали на сцену композитора, Десятников сказал: «За что же меня-то благодарить?» Это, говорит, в буквальном смысле слова же, вот эти сельские певуньи гениальные, это они написали, это они создали. Я только занимался, я как мастеровой, он любил говорить, я мастеровой, я ремесленник, я сижу и снимаю стружку. Я просто эти алмазы чуть-чуть оправил. Ну что ж, правильно, алмазы стали бриллиантами, подумал я.
А между прочим, иногда такая оправа случается и в фольклорной обстановке, в реальной ситуации. Да. Я намекаю на то, что мне бы хотелось сейчас послушать вот этот свадебный плач, ну, хотя бы маленький фрагмент, да, когда звучит свадебный плач невесты в сопровождении как бы инструментальной музыки, только изображаемой пением.
Да-да-да, то есть поет, солирует, да, Ольга Сергеева, а ей подпевают ее подружки.
Языком, да?
Причем подпевают языком, как если бы они на инструменте играли.
А это они и называют деликанье или пение под язык, да?
Да.
Так вот, мне кажется, может быть, фольклористы меня поправят, но мне кажется, что вот эту ситуацию исполнения впервые зафиксировала Елена Николаевна в своих записях. Вот это пение «Плач под язык».
окна. Кривец праведный, благословит коты мою головушку. Ой-я, счастливой долюшкой, ой-я. Милые мои, жаль, ей сестрицы, сестрицы лебедушки. И чешешь вы пособралися на мою беседушку, беседушку невеселую.
И вот я хочу сказать, что это, может, самый такой яркий пример того, что однажды выразил в своей фразе, приписываемой, видимо, сказанной Глинкой в разговоре с Серовым, он нам передал эту фразу, что музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем. Да. Вот вы слышите, как музыку, которую создает народ, аранжирует композитор. И вы услышите потом вот в одной из частей «Русских сезонов» вот эту самую духовскую песню,
да,
Сергея.
Кумушки. Ну, сейчас мы все-таки хотели бы, да, проиллюстрировать немного вот этот ваш тезис, еще раз подчеркнув, что цикл Леонида Десятникова «Русские сезоны» написан на темы, взятые из, да, сборника, изданного Еленой Николаевной. Она называется «Песни русского Поозерья», то есть сборник называется, да. И Леонид Десятников действительно предпринял совершенно замечательную работу. И вот номер, с которого начинается этот цикл.
Христовская.
Там звучит припев «Христос воскрес, Сыне Божий». Это припев пасхальной волочебной песни, когда, да, ходят по дворам и, ну так, ритуально выпрашивают подарочки.
Но это чисто инструментальный номер.
Да.
Вы обратили внимание, наверное, что повторяется одна и та же ритмическая формула на словах «Христос воскрес», «Христос воскрес, Сын Божий». И
да,
она,
да, это
легко
вот
запоминается.
Тот самый припев, да.
Да, тот самый припев.
Меня вообще очень сильно поражает, что, по сути же, это минимализм, да? Ну вот фольклор — это минимализм. И сейчас, который вот появился у нас, вот это направление минимализм, оно базируется там глубоко в корнях, наверное, в наших, ну, не только в наших.
Может быть, не всегда, да, минимализм, потому, да, что когда в реальной обстановке, да, там и многоголосие, и очень сложные многоголосие, и даже полифония бывает. Там,
но вот эти вот паттерны, из которых мужской состоит, из основных, да, вот, ну, в принципе, минимализм, ну, то, он же тоже может наслаиваться.
Да, да, особенно в календарных, да, конечно, да, повторяется. И плачи, которые мы в экспедиции почему-то страшно гордились именно тем, когда нам удалось записать плач. Ну, потому что не очень получается, да, это трудно для самого исполнителя, и не многие соглашаются.
А ведь была профессия такая своеобразная, плакальщиц,
да, да,
которых приглашали на похороны или на свадьбы, когда нужно оплакать невестину, угу, так сказать, судьбу, угу, покидающую родной дом.
И вот у Десятникова тоже есть плач с кукушкой.
Да.
Давайте послушаем.
Давайте
немножко. Да? Этот плач тоже взят из сборника Елены Николаевны.
«Песни Поозерья».
Угу. Вообще, я должен отметить, что в сборнике, в приложении, аудиоприложении к сборнику «Песни по Азерии», в полевых записях Елены Николаевны, есть вариант, где кукует только не кукушка, а голос человеческий, да, делает ку-ку-ку-ку, но там звучит другой напев. А Леонид Аркадьевич еще очень филигранно соединил напев с вот этим приемом. Замечательно получилось.
Да, да, это по-своему удивительно. И вот мы подходим к замечательному, своего рода одной из первых кульминаций цикла «Русские сезоны». Это знаменитая «Это Духовская». Она поется на Духов день в Пятидесятницу.
Это вот те самые кумушки, которые мы сегодня уже слышали.
«Ой, кумушки, кумитесь, любитесь, любитесь». Только это в обработке Десятникова. И обратите внимание, он на маленькую деталь, чуть-чуть асимметричная форма. Он повторяет один из разделов мелодии, повторяет дважды, и это придает ей какую-то особую прелесть.
Тут вспоминается, между прочим, баховская «Эрбармедих».
Да, «Эрбармедих», да.
Да, да. Барочная.
Вот, да. Действительно, между прочим, Десятников удивительным образом соединил вот эту русскую простонародную музыку, соединил ее с высочайшей культурой европейской, барочной, классической, венской.
Да, и то, что добывала Елена Николаевна, постепенно оказывалось очень востребованным, очень нужным. Вот видите, да, Андрей Тарковский, Леонид Десятников. Да. Еще есть люди, которые пользуются или этими текстами, или просто тем, что живут тем, что она приобщила их.
А это значит, что фольклорные записи эти делаются своего рода классикой в своем жанре.
Да.
А на «Русский сезон» ведь был поставлен балет, да?
Да, это отдельная история. Желающих поставить балет на музыку «Русских сезонов» оказалось достаточно много, но самые интересные были попытки, сделанные Алексеем Ратманским, поставившим его и в Америке, в Баланчинском балете. Это не случайно, потому что Десятников – один из ярких последователей Стравинского, а значит, последователь балета, который не событиен, не сюжетен, а просто линии хореографические, балетные, они вторят музыкальным линиям, независимо от какого-либо вербального содержания сюжета. И вот это привлекло балетмейстеров. А сам Десятников потом говорил о балетах, поставленных на его музыку, что это своеобразный сурдоперевод. То есть как бы для тех, кто в силу каких-то обстоятельств не слышит музыки, он может получить о ней представление, глядя на эти линии балетные.
И вот сейчас у нас есть пара очень интересная. Мы можем проиллюстрировать, как это происходит. Буквально песня, взятая из сборника «Песни по Азерии», «Толотная песня», да, «Василь Василек». И как она сделана у Десятникова. Давайте
только
послушаем.
Только сперва надо сказать, что такое толока. Толока – это общинная работа в помощь какому-нибудь одному из членов общины, крестьянину, для того, чтобы, ну, скажем, построить дом, в одиночку это невозможно, или вывести какой-нибудь тяжелый материал со двора, например, вывоз навоза, накопившегося за сезон. Вот это толока, и она сопровождается так называемыми толотными, толочными песнями.
Ой, Василий, Василий, Василёк, ой, лазарь левый, твой цветок. Ой, лазарь левый, твой цветок, не ходи, Василь, к
А теперь послушаем, как это было у Десятникова. Иосиф Генрихович, вы хотели вернуться к фигуре Ольги Федосеевны Сергеевой.
Да. Эта удивительная женщина хранила в своей памяти бесчисленное количество песен. Просто бесчисленное. Причем жанровое разнообразие. Это и заклички, это и плачи, это и частушки. Она пела массу частушек, причем частушки сегодня не прозвучат, но она замечательна вот в той записи, которую я знаю, мне показывала их Елена Николаевна, она пела и «Я страдала, страданула, с моста в реку сиганула, и топор, рукавица, жена мужа не боится». Все это она знала и пела. Но главное, конечно, она пела эти изумительные лирические песни. Да. Вот эти протяжные, лирические, женские песни. Может, одну из них мы сейчас с вами и услышим?
Мы ее услышим, когда мы уже попрощаемся с нашими слушателями. А пока мне просто хочется сказать, что мне почему-то всегда казалось очень неслучайным, что Сергееву открыла именно Елена Николаевна, потому что она как-то обладала удивительной способностью видеть людей, да? Видеть... привечать, замечать самое ценное, по какой-то мелочи, детали понимать, что этот человек интересен, и с ним надо дальше работать, с ним надо, его надо слушать, ему надо помочь, или его надо позвать к себе домой и накормить, или еще что-то такое. Да, этот удивительный дом Елены Николаевны, который... как там, повидал многих, многих, кстати говоря, и деятелей, просто больших, крупных деятелей нашей культуры и искусства, и повидал совершенно несказанное количество студентов, девочек и мальчиков, которые, многие из которых потом становились очень немаленькими музыкантами.
Что весь свой огромный архив, уникальный совершенно архив фольклорных экспедиций, научных исследований, Елена Николаевна успела передать в Пушкинский дом, Институт русской литературы Российской академии наук, и там он хранится. Да. В Российский этнографический музей.
И ждет исследователей, и расшифровщика.
Это бесценный клад, который ждет действительно.
Да, там работать, еще и работать, несмотря на все, что наделали студенты за эти десятки лет. Потому что там очень много важного, ценного, что, чем будут питаться поколения, я уверен.
Я уверен в этом, действительно. Еще раз подчеркну, что имя Елены Николаевны Разумовской сегодня знакомое музыкантам, сравнительно неширокому, может быть, кругу слушателей, оно в свое время встанет в один ряд с теми замечательными фольклористами и первыми родителями русской народной культуры музыкальной, такими как Львов, Прач, Римский-Корсаков, Балакирев, все, кто записывали Листопадов, все, кто записывали русские народные песни.
Да.
Память о Елене Николаевне, конечно, будет храниться и в наших сердцах, и она будет сохраняться во всем том, что она делала, во всем том, что она успела записать при своей жизни.
Мне осталось только поблагодарить всех участников сегодняшнего разговора. В первую очередь вас, Иосиф Генрихович. Я напоминаю нашим слушателям, в нашем разговоре принимал участие музыковед, председатель секции критики и музыкознания Петербургского союза композиторов и главный редактор газеты «Мариинский театр» Иосиф Райскин. Передачу провели, как всегда, Ирина Разумов, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Наша передача была посвящена памяти Елены Николаевны Разумовской, выдающегося фольклориста, педагога и замечательного человека. Под занавес мы послушаем еще одну песню в исполнении Ольги Федосеевны Сергеевой. Это будет лирическая песня «Скажи, скажи, когда вернешься». Всего доброго.
Скажи, скажи, когда вернешься, скажи, скажи, когда встречать, а сердце что-то мне предсказало, тебе мне больше уж не видать, а сердце что-то мне предсказало. Тебе мне больше уж не видать. Друзей твоих я всех увижу, но не увижу я тебя. Твой голос нежный я не услышу, не донесется он до меня. Твой голос нежный я не услышу, не донесется он до меня. Прощайте, локоны витые, прощайте, русы волоса, прощайте, глазки вы голубые, больше не вижу вас никогда. Прощайте, глазки вы голубые, больше не вижу вас никогда. Прощай, жестокая страдания, серзая сердце на весь грудь. Ты уезжаешь, меня бросаешь, ну что поделать, счастливый путь. Ты уезжаешь, меня бросаешь, ну что поделать, счастливый путь.